общему приему первого европейского корабля.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему таможенная служба запретила вывоз биоматериалов, поставив под угрозу жизнь тысяч россиян? Зачем справедливой России объединяться с коммунистами? Смогут ли московские власти справиться с беспределом в сфере наружной рекламы? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Россия приостановила вывоз за рубеж всех медицинских биологических образцов человека от волос до образцов крови. Впервые эта информация появилась вчера в газете «Коммерсант», но к сегодняшнему дню уже есть подтверждение от лиц и организаций, непосредственно столкнувшихся с этим запретом. В статье «Коммерсанта» глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов сослался на инициативу Минздрава. Но вчера вечером на официальном сайте Минздравсоцразвития появилось опровержение, которое гласит, я цитирую, «Минздравсоцразвития России не имеет никакого отношения к запрету на вывоз биоматериалов человека, никаких инициатив со стороны министерства по данному вопросу не было. Решение Федеральной таможенной службы касается вывоза больших партий биообразцов, которые не имеют отношения к лечению конкретных пациентов». Система вывоза биоматериалов для конкретного больного работает, как и прежде. Конец цитаты. Впрочем, Минздрав в данном случае несколько лукавит. Дело в том, что образцы в клинических испытаниях как раз посылаются не по одному, а чаще всего партиями. Федеральной таможенной службы России утром в среду отказались прокомментировать информацию о запрете на вывоз всех медицинских биологических образцов человека. Федеральная таможенная служба говорит нечто невнятное. Этот факт еще не подтвержден, поэтому мы официально не комментируем эту информацию. Но, впрочем, сегодня уже четверг, посмотрим, что они скажут сегодня. Тем временем российский интернет полнится буквально воплями отчаяния тех, кто имеет непосредственное отношение к лечению, например, онкологических больных. Зачем нужно вывозить биоматериалы из России, выясняла наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Россия – страна-донор Всемирной организации здравоохранения, включенная во множество международных научных программ, имеющая свои банки штаммов вирусов и особо опасных инфекций, набирающая свой собственный банк стволовых клеток. И во всех этих делах невозможно обходиться без международного обмена образцами биологических тканей человека. Кроме того, в диагностике и лечении ряда редких заболеваний также необходим обмен образцами. Почему это так, рассказывает профессор Андрей Продеус, руководитель отделения иммунопатологии и ревматологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, для чего может понадобиться вывозить анализы за рубеж?
Во-первых, существует достаточное количество различных, и в основном это касается, конечно же, редких заболеваний, таких, которые, допустим, делается диверсификация вообще даже научного процесса идет в разных странах и по-разному. Потому что, допустим, возникает какое-то редкое заболевание. Ну, к примеру, таким относятся какие-то генетические синдромы. И на себя берут вопросы определения и какой-то трактовки и подтверждения генетического некоторые лаборатории в мире. Значительно выгоднее, когда есть коллаборативный процесс между разными научными группами, и есть возможность исследовать и давать заключения в каких-то специализированных медицинских центрах. Например, мы иногда пользовались, по крайней мере, когда была такая возможность, помощью наших зарубежных коллег для верификации диагнозов или подтверждения генетических диагнозов наших пациентов российских. И наши зарубежные коллеги нам с радостью помогали для того, чтобы мы могли помогать и лечить.
А это все бесплатно делается?
Во многих вещах, бесплатно. В общем-то, некоторые, конечно, существуют и финансовые вещи, но на самом деле механизмы финансовые оплаты, это были обычно спонсорские, потому что, были какие-то вещи, за что могло Минздрав или какие-то органы здравоохранения платить. Но в основном, если это существует заинтересованность в каких-то достаточно редких диагностиках, то обычно это все-таки на основе абсолютно бесплатной помощи.
А в лечебном процессе какой-то постоянной практики обмена анализами не существует?
В общем, допустим, существует, существуют, например, такие вещи, как банк костного мозга или банк органов и тканей, да, ввиду того, что происходит, например, и в нашем институте, и в гематологическом центре, и в онкоцентре, есть такая практика, да, пересадка костного мозга. И если нет родственного донора, подходящего для пересадки костного мозга, это необходимо в таких заболеваниях, как рак крови или аплазия кровообращения, например, когда единственным методом лечения может быть именно пересадка костного мозга, то тогда, в принципе, обмен материалом возможен, потому что, допустим, в европейском сообществе существует банк, в России существует банк, но в России существует банк такой официальный, зарегистрированный не так давно, и он не настолько накуплен для того, чтобы можно было и отправлять туда, и меняться. Ну, поэтому пока что получается, что чаще всего идет однонаправленное движение, то есть в основном донорский материал происходит, перетекает из Европы сюда. Но, в общем-то, для типирования или для анализа, насколько подходит, не подходит, иногда приходится образцы пациентов отправлять туда.
То есть это вопрос высокой технологии, это не какие-то вот банальные 5 миллилитров крови для того, чтобы что-то уточнить?
Да нет, но как бы 5 миллилитров крови на самом деле, если они идут для того, чтобы сделать генетический анализ материала, мутацию определенных генов, это и есть как раз те высокие технологии. Потому что, допустим, какой-нибудь, я не знаю, какие-то вещи делаются, допустим, в каких-то эксклюзивных центрах в России. Вот, извините, просто так случилось. Буквально 15 минут назад я созванивался с Институтом молекулярной генетики, да, для того, чтобы мы могли говорить о возможности производства определенного генетического анализа. К сожалению, не все вещи, которые могут сделаны быть в эксклюзивном центре, как Институт молекулярной генетики, нам приходится искать партнеров за рубежом для того, чтобы сделать специфический генетический анализ в мутации определенного гена при синдроме первичного иммунодефицита у больного ребенка.
То есть это просто потому, что очень дорого содержать в каждой стране полный набор лабораторий?
Ну, это дорого не даже столько по ценам. Это для этого надо иметь достаточную инфраструктуру и кадры, и технологию. И, в общем-то, скажем, даже еще так. Вот, допустим, в городе Дебренцен в Венгрии существует лаборатория генетики, которая на основании средств, полученных из благотворительных фондов, например, фонда Джеффри Модела, делает для стран Восточной Европы анализ бесплатно на определенные мутации, поскольку у них существует финансирование на это. И неважно, к ним могут приходить из Польши, из Болгарии, из Румынии, из Украины, из России, из Латвии, из стран Восточных Европы. Они всем делают это. Вот за последний год-полтора они сделали более 100 образцов из разных стран, вот этих вот восточноевропейских. А в России, если сделать такие мутации, то, к сожалению, даже тот замечательный институт молекулярной генетики не может это делать бесплатно. А, допустим, минимальная стоимость будет стоить в районе $500.
Понятно.
Кто будет за это платить? Минздрав. А если есть возможность сделать это бесплатно, почему нет?
Андрей Петрович, а вы не могли бы предположить, зачем появился этот запрет на вывоз биоматериалов?
Здесь есть вот какая. Я думаю, что опасность. Потому что, допустим, есть другой аспект этого дела. Например, когда происходят клинические исследования коммерческого характера на каких-то медикаментозных препаратах, которые происходят на территории России, то часто лабораторный материал или анализы, забранные за коммерческие исследования в России, пересылаются для тестирования за рубеж. Такое тоже бывает. Но как бы фирма какая-то фармакологическая, например, заказала исследование, его проводят, а материал отсылается сюда. Вот, скорее всего, вот в этом отношении нужно иметь контроль, да? Какой материал, зачем, почему исследования происходят в России, какие материалы куда отправляются, кто является собственником материала и так далее, и так далее. Тут много вопросов юридических, финансовых, этических, да? Когда это служит цели лечения больных, связанных с высокотехнологичными методами исследований и высокозатратными технологиями, то, наверное, все-таки определенный допуск и разрешение бы надо делать. Ну, под одну гребенку достаточно тяжело всех равнять.
Это был профессор Андрей Продеус, детский иммунолог. Действительно, всех под одну гребенку стричь нельзя. Если же, как предполагает газета «Коммерсант», данный запрет вызван стремлением бороться с биотерроризмом, то начинать все-таки следует с дипкорпуса, который многие годы безответственно сдает свои анализы в зарубежных клиниках безо всяких разрешений. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и я быстро напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Сейм Латвии выбирает сегодня президента страны. Кассационная коллегия Верховного Суда России рассматривает вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский Союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Подробнее об этом и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Иван Толстой. А вот некоторые темы. Выставка «Арсена» в Люксембургском саду. Мифы вокруг Билдербергской конференции. Чешский фильм об убийстве гитлеровского наместника Рейнгарда Гейдриха. Это и другое в «Европейском часе поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и мы быстро переходим к обзору центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Веронику Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе
Итак,
утро,
я думаю, что мы начнем с темы, которая, наверное, осталась немножко на периферии нашего внимания, прямо признаемся. Вчера президент Путин заседал вместе с представителями культуры, насколько я знаю, в Кремле, но наверняка сегодня есть масса любопытных комментариев по этому поводу.
Безусловно, есть. Вот, например, в газете «Известия» статья называется «Культурой по суррогату. Владимир Путин встретился с творцами прекрасного». О том, что отечественная культура переживает непростые времена, президент говорил уже не раз. Вчера в Екатерининском зале Кремля он собрал совет по культуре и искусству, в который входит около 30 человек, и обсудил, как нынешние трудности преодолеть. Одно из решений – увеличить в школах долю гуманитарного и художественного образования. Минобразование и Минкультуры поручено создать рабочую группу, которая должна просчитать, во сколько обойдутся изменения в учебном процессе. «Коммерсант Дейли». Владимир Путин прикоснулся к культуре. Под заголовок статьи специального корреспондента Андрея Колесникова. Вчера президент России Владимир Путин встретился с членами Совета по культуре и искусству и выслушал их предложение по возвращению того и другого в состояние 80-х годов прошлого века. На протяжении более чем 15 лет наша молодежь живет в условиях массированного культурного воздействия на нее суррогатов из-за рубежа, заявил президент России и добавил, что пора воспитывать у нее иммунитет на этот суррогат. Он не сказал, что речь идет о мерах административного характера, и после встречи высокопоставленные источники в Кремле настаивали на том, что господин Путин не случайно упомянул об этом так мягко. То есть мог бы упомянуть совсем по-другому, например, так, как он упомянул про роль телевидения в этом процессе. «Не всегда позитивную роль играет телевидение», — продолжил господин Путин. «Покупают абы что за границей, только бы подешевле», — так высказался президент. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, и на которого и обозреватель «Коммерсант», и господин Путин посмотрели при этом, по-моему, пишет Андрей Колесников, одновременно тщательно записал это соображение президента и ничем не выдал своего к нему отношения. Но меры и он, и его коллеги теперь, видимо, примут, и телеканалы станут покупать за границей по-прежнему абы что, так как ничего другого там, похоже, нет, но уже подороже. И таким образом пожелание Владимира Путина выправить эту ситуацию будет выполнено. Впрочем, возможно, продолжает «Коммерсант», что господин Путин просто принес эту свою фразу, одну единственную про телевидение за все то время, что журналисты присутствовали на заседании, в жертву общественному мнению, под бременем которого он изнемогает всякий раз, когда его спрашивают про засилье жестокости и плохого вкуса на российском телевидении.
Вероника, это была публикация «Коммерсанта». Я знаю, что вы хотели еще упомянуть какую-то любопытную публикацию сегодняшнего дня.
Да, это тоже, кстати, публикация из «Коммерсанта Дейли». В рейтинге миролюбивости государств Россия заняла 4-е место с конца. Аналитическая компания Economist Intelligence Unit обнародовала вчера Global Peace Index – рейтинг миролюбивости и спокойствия жизни граждан в 121 стране. Самой миролюбивой державой была признана Норвегия, а Россия в рейтинге заняла 118 место, уступив лишь Израилю, Судану и Ираку. Россию признали агрессивной из-за раздутых штатов армии и милиции, высокого уровня оргпреступности и насилия в обществе.
Спасибо, Вероника. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила Вероника Баде. По бодрой музыки в эфире «Радио Свобода». Вы догадались, что мы переходим к спорту. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Наталью Федотову. Так, Наталья, новости для начала.
Доброе утро. В чемпионате России по баскетболу среди мужских команд был сыгран третий матч серии до трех побед. В борьбе за третье место подмосковные «Химки» выиграли на площадке соперника у московского «Динамо» 82-56 и вышли вперед в серии 2-1. Женская сборная России по футболу в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2009 года с разгромным счетом 6-0 выиграла в гостях у команды Израиля. На открытом чемпионате Франции по теннису из 18 представителей России, выходивших на корт Ролан-Гаррос, 11 одержали победы.
Наталья, ну мы, я думаю, что обсудим еще теннис чуть позже. Для начала все-таки я хотел бы задать вопрос о женском футболе. Все-таки этот вид спорта остается несколько экзотичным. Хотя вот сейчас, насколько я знаю, вроде бы телевидение российское показывает некоторые матчи этого чемпионата, который проходит в Израиле. Что говорят эксперты? Насколько действительно шансы сборной России хороши, а особенно после такой крупной победы стартовой?
Ну, пока о шансах еще говорить рано, так как россиянки сыграли первый матч, но пока вот они занимают второе место в своей группе, шестой отборочной группе. Они набрали 3 очка, на первом месте идет команда Польши, у нее 4 очка, правда, она провела уже 2 встречи с той же командой Израиля, она сыграла в ничью 2-2 и выиграла австрийка 1-0, ну, поэтому результату можно догадаться об уровне игры остальных команд, и я думаю, что все-таки и команда Польши для сборной России таким опасным соперником не будет. Ну и отмечу еще, что в финальную часть чемпионата Европы выйдут 12 лучших команд из этих 6 отборочных групп, то есть из 30.
Понятно. Ну, мы будем продолжать следить за этим чемпионатом очень внимательно. Все-таки теперь к теннису. Это, наверное, главное сейчас в эти дни спортивное соревнование. Как вы оцениваете результаты вот этих вот первых дней? Ну, правда, уже сколько? 4 дня прошло, на самом деле.
Наверное, главным разочарованием 4-го дня, ну, хотя я не назвала бы это неожиданности, стало для, ну, прежде всего, для российских болельщиков поражение Марата Сафина от серба Янка Типсаревича 4-6, 4-6, 5-7. Ну, а что касается остальных россиян, которые проводили вчера матч второго круга, их победы были ожидаемым, так как соперники попались им не слишком сильные. Михаил Южный играл с Николасом Лапенти из Эквадора, а Николай Давыденко с австрийцем Вернером и Шауэром. Ну, а в мужской части соревнований тоже как-то все те россиянки, которые были сильнее соперниц, ожидаемо выиграли. Вот, пожалуй, неожиданным я бы назвала результат первого сета в игре первой ракетки мира бельгийки Жюстин Анен со австрийкой Тамирой Пашек. Она с большим трудом его выиграла 5-7, но, правда, во втором сете результат уже был более подходящий для соперниц такого разного уровня. Анен его выиграла со счетом 6-1.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программе подготовила Наталья Федотова. Я с ней прощаюсь не так долго. Мы встретимся снова в 12 часов дня и продолжим, я думаю, разговор обо всех видах спорта. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Председатель Совета Федерации партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что он больше не выступает до 2008 года за внесение поправок в Конституцию о продлении полномочий действующего президента. Об этом и о президентских выборах наш корреспондент Виктор Резунков в рамках программы «Время гостей» беседовал с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представителем фракции «Справедливая Россия» Павлом Солтаном.
Павел Михайлович, буквально недавно совсем лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его предложение изменить Конституцию России с тем, чтобы один человек мог бы быть президентом 3 срока подряд и избираться на 5-7 лет, получило поддержку в регионах. Вчера он объявил о том, что больше не выступает за внесение поправок в Конституцию, эта тема закрыта. Многие эксперты расценили это заявление как подтверждение того, что в Кремле уже отказались от идеи 3-го срока для Владимира Путина и определились с преемником. В петербургском парламенте эта тема обсуждалась. Помните, когда выступил Сергей Михайлович с этим заявлением?
Ну, эту тему активно обсуждала наша фракция «Справедливая Россия». Мы, я скажу, что в целом поддержали как раз, значит, 3 срока. Ну, разные были мнения, но в целом позиция такова. Ну, увы, наша фракция «Единая Россия» не сочла необходимым рассматривать вообще эти вопросы. Если говорить в целом, да, многие регионы, они высказали свою позицию. И если говорить о том, что Миронов, значит, отказался от поправок внесения в Конституцию, то на самом деле он инициировал сейчас эти поправки. Такой инициации не было. Он предложил обсудить этот вопрос, чтобы понять изнутри, опять же, мнение жителей России. Потому что нам ведь важно понимать, какой будет курс. Вот это ведь самое главное. На что наши жители могут рассчитывать. Потому что ведь вопрос в чем? Если взять, допустим, наш малый бизнес, к сожалению, он развивается очень-очень слабо. И государство, опять же, делает очень мало, чтобы создавать условия для развития. Если взять, я не знаю, любые другие развитые страны, то на самом деле там ситуация совсем иная.
Павел Михайлович, как вы относитесь к самой идее преемника?
Понимаете, если говорить о преемнике, мне кажется, самое главное, чтобы была стабильность в стране, чтобы у людей была уверенность, абсолютно разных людей, разных профессий, да, чтобы они знали, что впереди у них будет работа, что у их детей будет нормальное детство, что государство будет практически и выделять средства, и думать о различных социальных, пенсионных программах и так далее, что старость у пожилых людей будет обеспечена. То есть, понимаете, это тот комплекс, который необходим любому жителю.
Вы знаете, стабильность в стране бывает разная. Например, бывает стабильность в стране, которая установлена диктатура, скажем так. Но, в принципе, при такой стабильности в стране, где установлена диктатура, там, в принципе, как раз вот тоже дети живут более-менее нормально, средний слой тоже нормально живет и так далее. Но, в принципе, чем она отличается от той стабильности, которая установлена сейчас в этой стране?
Значит, я как раз говорю о России как о стране демократической, прежде всего, где, значит, интересы жителей, они, естественно, воспринимаются, учитываются. И, понимаете, если мы, допустим, говорим о России, у нас... В статье Конституции есть такое определение, что Россия является социальным государством. Понимаете, это у нас закреплено в основном законе. Но мы видим, что зачастую это далеко только на бумаге получается. Вот. И поэтому как раз, наверное, задача нашей партии, чтобы это положение, оно было реализовано в жизни. Я прекрасно понимаю, что нужно развивать страну, нужно развивать города, понимать промышленность, экономику и так далее. Но если мы это будем делать оторванно, не решая социальные вопросы горожан, то практически чудес-то не бывает, ничего хорошего не будет. То есть здесь, понимаете, должен быть некий баланс учета, значит, как раз всех вот этих аспектов. Только тогда мы сможем к чему-то прийти. А если у нас будут некие такие перегибы, то опять будут возникать какие-то социальные конфликты. Будут возникать недовольства, и на самом деле вот талант как раз руководителя страны, города заключается именно в том, чтобы грамотно суметь соблюсти этот баланс.
Один из ведущих идеологов «Единой России», сенатор Юрий Солонин, я думаю, вы знаете его прекрасно, конечно, считает, что Владимир Путин вряд ли назовет имя преемника. Даже в кавычках мы будем употреблять это слово даже. Он считает, что, скорее всего, это имя назовет съезд «Единой России». А может ли съезд «Справедливой России» назвать это имя?
Вот я как раз не сторонник того, чтобы какая-либо, опять же, партия называла предполагаемого преемника. Это, если это будет, то это дело президента.
То есть вы считаете, что преемник, если можно назвать так это лицо, должен быть внепартийный?
Да.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал со своим гостем, представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Справедливая Россия» Павлом Солтаном. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Сегодня речь пойдет о выборах президента Латвии. Как вы знаете, сегодня как раз они ожидаются. Выбирает президента Латвии парламент. И вот моя коллега Елена Рыковцева будет беседовать с экспертами о том, насколько есть ли вообще зависимость российско-латвийских отношений от личности президента Латвии. Это будет в 11 часов. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Агинское Красноярский край в районной больнице произошел пожар. Были эвакуированы 60 человек. Двое рабочих получили ожоги. В терапевтическом отделении трехэтажного здания, где шел ремонт, накануне загорелся строительный мусор. По информации МЧС, причиной пожара стало курение в неположенном месте. Пожарной сигнализации в помещении не было. Сейм Латвии выбирает сегодня президента страны. Пост главы государства оспаривают два кандидата – от оппозиции Айвар Эндзиньш, от правящей коалиции Валдис Затлерс. Влиятельный политик Эндзиньш, экс-глава Конституционного суда, неоднократно подвергался критике за 30-летнее пребывание в Компартии. Затлерс, хирург-травматолог, не обладает широкой известностью. На Украине Верховная Рада, легитимность которой во вторник президент восстановил на 2 дня, пока не смогла реализовать договоренности первых лиц государства по выходу из политического кризиса. Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации Республиканской партии. Соответствующие жалобы обратились 3 сопредседателя партии, депутата Госдумы Владимир Рыжков, Владимир Лысенко и член руководства Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Европейский Союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. В тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо предположительно покончил жизнь самоубийством заключенный гражданин Саудовской Аравии.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Россия провела испытание нового типа ракет. В иное время, возможно, эта бы новость не привлекла внимания всех средств массовой информации. Однако на фоне предстоящей встречи «Большой восьмерки» и, более того, на фоне намерения Соединенных Штатов разместить элементы противоракетной обороны в Восточной Европе, вот эти испытания российские, они трактуются экспертами только по одному, то есть как некая демонстрация военной мощи. О перспективах оперативно-тактической крылатой ракеты Р-500 мой коллега Андрей Шара беседовал с известным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Сам комплекс «Искандер» имеет довольно длинную историю. Его собирались ставить на вооружение еще в начале 90-х годов. Сначала его строили для того, чтобы продавать за границу, и он имел маркировку «Искандер-Э», то бишь экспортный вариант. Потом, когда появились деньги, значит, решили строить его и делать его и для России. Несколько раз заявляли о том, что вот-вот в российскую армию появятся дивизионы этих «Искандеров». Пока что вот-вот будет поставлен первый дивизион этих ракет. Это оперативно-тактический комплекс дальностью, насколько можно понимать, не превышающих 500 километров. Вот сейчас испытано снаряжение для этого комплекса ракета Р-200, которая является крылатой ракетой. Принципиально нового здесь нет, ничего здесь нет в самом типе ракеты. Но то, что такая ракета используется в этом конкретном комплексе, это какой-то новый шаг, безусловно.
Это как-то связано с планами по устройству новой американской системы в Европе? Я услышал в комментариях информационных программ российских средств массовой информации слова о том, что вот эта ракета там пробивает любой противоракетный щит.
Ну, любая крылатая ракета, она способна маневрировать. Система противоракетной обороны США вообще не предназначена для того, чтобы перехватывать крылатые ракеты. Она предназначена для того, чтобы перехватывать баллистические ракеты в безвоздушном пространстве. Крылатая ракета летит в воздушном пространстве. Вот все это мне напоминает кампанию конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз яростно боролся против размещения ракет средней дальности в Европе, и логика была абсолютно такая же. Вы, обращаясь к европейцам, говорил Советский Союз, становитесь стартовой позицией для американцев. И уж мы, в случае чего, вас уничтожим.
А с чем вы связываете появление именно такой логики в размышлениях или в заявлениях российских руководителей?
Все это не имеет ровно никакого отношения к военной стратегии. Американское ПРО не угрожает российскому ядерному потенциалу. Договор ДАВСЕ хоть и не ратифицирован, но западные страны соблюдают все его лимиты. Не существует, на мой взгляд, прямой военной угрозы для России. Устраивая всю эту историю, российская власть руководствуется сугубо внутристическими соображениями.
Это была точка зрения военно-политического эксперта Александра Гольца. И вслед за ним мы тоже проводим параллель с 70-ми годами, то есть с разгаром холодной войны. И задаем такой вопрос нашим слушателям и прохожим на улицах российских городов. Возможно ли, на ваш взгляд, новая гонка вооружений? Вот мнение жителей Саратова.
Не только возможно, но обязательно будет. Все, что приносит какую-то прибыль, а это колоссальные прибыли и очень большой технический прогресс, это будет развиваться, несмотря на все усилия правительств, различных организаций и так далее. Поэтому здесь прогноз очень пессимистичный. Оружие будет новое, оружие будет больше. и вообще этот процесс его в сущности не остановить.
Мне кажется, может, ходим по кругу. У нас слишком много холодного отношения вообще и нет любви к народу. И я считаю, что все в правительстве оттуда идет. Через какой-то промежуток времени опять будет повторяться, обязательно.
Да, конечно, возможно. По-моему, гораздо жестче надо властям себя вести. Восторг вызывают речи Путина, когда он с Западом разговаривает жестко. Пора президенту адекватно отвечать на все заявления, которые нас загоняют в угол.
Да к этому дело все идет. Сколько денег отпустили по бюджету на вооружение, на развитие нового оружия? Значит, движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Нет, не будет. Да мы, короче, двумя ракетами всех успокоим. У нас вооружение очень сильное и умное. Так что ничего, нечего бояться.
Наверное, будет. Все время приближается к нам. НАТО приближается своими ракетами. Что дальше будет?
Всегда одна сторона стремится, чтобы вооружение было лучше. А вене, что будет на случай войны, если состоится. Мне кажется, в нашем обществе все возможно.
Возврат к холодной войне – это, конечно, плохо. Для нашей демократии, которая должна развиваться, зачем нам возврат назад?
Нет, это невозможно. Россия не может сейчас активно создавать новое вооружение. Для того, чтобы с кем-то конкурировать, нужно иметь определенную базу. Этого сейчас нет. Тем более, что предпосылок практически нет к новой гонке вооружений реальных. И к боевым действиям тем более.
Я думаю, возможно. Наверное, так нужно. Потому что если вокруг нас вооружаются, это нас заставит тоже вооружаться.
Если ментальность наша изменилась... Есть такое ощущение, что все-таки она изменилась, то вот так вот уж очень воинственно воспринимать приближение, хотя я бы сказал недружественное, вот приближение всякого рода стратегических вооружений к нашим границам, то думаю, что нет. Но, как говорили в старину, как там про наш бронепоезд, который вот стоит на запасном пути. Всякая уважающая страна, а уважают сильных, должна чувствовать себя достойно.
Также жители Саратова отвечали на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, новая гонка вооружений. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». На очереди новости высоких технологий. Слово Ольге Орловой.
Главная новость выпуска. К 2013 году может быть исчерпано пространство адресов для цифровых устройств в интернете. Так считает американский регистратор интернет-адресов. Всего общепринятый протокол IP 4.0 может обеспечить 4 миллиарда 300 миллионов адресов. Поэтому компании, которые обеспечивают доступ в сеть, стали переходить со старого протокола на современный IP 6.0. Почему так важно своевременно перейти на новую технологию в интернете, рассказывает Александр Костинский.
Может показаться, что 4 миллиарда – это очень много. Столько компьютеров к сети не будет подключено еще очень долго. Но не надо забывать, что отдельные адреса выделяются и под множество вспомогательных серверов. И в идеале под каждый мобильный телефон, камеры наблюдения, банкоматы, холодильники, охранные системы и так далее. Только один компьютеризированный дом может потребовать сотню IP-адресов. А офис или завод, где множество станков, и датчиков, связанных с внешним миром, даже тысячи. Новая технология IP 6.0 решает эту проблему навсегда. В ней количество адресов исчисляется тройкой с 38 нулями, и адресов всем хватит.
Новости коротко. Исследовательская группа Университета канадского города Калгари создала пространственную модель человеческого тела высокого разрешения. Модель формируется лучами в пространстве специальной камеры и точно воспроизводит структуру тела, причем любой орган можно увеличить и повернуть. Обращение с моделью подобно обращению с человеческим телом. Ученые надеются, что разработка найдет применение в современной хирургии и диагностике. Компания SMS Technology Australia анонсировала выпуск нового мобильного телефона размером с наручные часы. Телефон выполнен в виде браслета и имеет 1,5-дюймовый жидкокристаллический экран. Как утверждают специалисты компании, этот аппарат будет самым маленьким в мире телефоном, которым можно управлять, касаясь экрана. В Испании человекоподобному роботу установлена система нескольких микрочипов, которая выполняет функции ориентировки в пространстве и равновесии и подобна мозжечку человека. Система построена на принципе нейронной сети. Ученые надеются, что робот будет контактировать с миром более осмысленно и гибко, чем современные производственные роботы, а также сможет выполнять тонкие ответственные операции.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве объявлен список финалистов Национальной литературной премии «Большая книга». Список из 12 писателей открывает Дмитрий Быков с романом «ЖД» и завершает Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». На обеде в честь финалистов премии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Обед происходил в торжественной обстановке, несколько напоминающей сатиру Булгакова. С приветственными речами выступали замминистра печати Владимир Григорьев и член попечительского совета премии банкир Михаил Фридман. Победителей объявляли глава жюри Владимир Маканин и глава экспертного совета Михаил Бутов, который отметил.
Мы стали читать книжки по-другому. Книжки, которые строятся на том, что они должны вызвать у читателя удивление своим стилистическим совершенством, вызывают, напротив, некоторое недоумение. Все поле, в котором мы существуем, оно другое. То есть я думаю, что роман Джеймса Джойса «Улисс» сегодня бы не потряс общество так, как сделал это в свое время.
«Большая книга» – самая денежная литературная премия в России, которая заявляет о себе и как о премии качества, готовой конкурировать с Букером. Литературоведа Владимира Новикова возмущает попадание в список финалистов книги критика Льва Данилкина «Человек с яйцом». Это литературная биография главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова.
Меня поражает небрезгливость нашего литературного сообщества. Книга о Проханове – это нечто само по себе оскорбительное для русского языка, потому что Проханов – это прежде всего враг русского языка, выстраивающий нарочитые какие-то сравнения. И вот мальчик Данилкин, педагогически запущенный подросток, с чувством духовного сиротства – прильнул. Это общее свойство нашей ситуации, когда в условиях сиротства целуют сильную руку, не думая о том, насколько она грязная.
Это был Владимир Новиков. Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов не считает книгу о Проханове предметом споров. Ему просто нравится появление прозы, основанной на документах.
Хорошие книги пишутся русскими авторами тогда, когда о сюжете уже позаботился Господь Бог. Книга «Даниэль Штайн. Переводчик», при том, что понятно, в каком напряженном диалоге здесь художественный вымысел с реальной биографией, все-таки имеет очень жесткую биографическую основу. Книга Алексея Варламова о Толстом не случайно наследует прошлогоднему опыту книги Дмитрия Быкова о Пастернаке. Книга Данилкина «Человек с яйцом», при том, что написана принципиально иначе, чем было принято писать в литературной биографии, по сути, в сюжетной своей основе является литературной биографией.
Александра Гаврилова радует попадание в шорт-лист большой книги Виктора Пелевина с романом «Empire V».
Ситуация, при которой единственный писатель, который оказывает хоть какое-то воздействие на духовную жизнь нации, остается за пределами описания литературным бомондом, означает, что литературный бомонд слеп и глух.
А корреспонденты «Радио Свобода» радуют уже второе попадание в шорт-лист премии «Большая книга» писателя Александра Ильичевского, нашего коллеги. Во время вручения премии он сможет, как и в прошлом году, наблюдать церемонию со сцены. Елена Фанайлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. В Москве сейчас уже без 15:10. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
7 Латвии выбирает сегодня президента страны. Пост главы государства оспаривают два кандидата от оппозиции Айвар Эндзинш, от правящей коалиции Валдис Затлерс. Конституционная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена жизни Москвы и Петербурга с новостями двух больших городов. Татьяна Волович.
Петербург. В течение ближайшего месяца должен быть подготовлен проект маршрута второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Первоначально в качестве второго транспортного обхода города предполагалось использовать так называемую военную дорогу Рощино-Зеленогорск-Васкилово-Гарбалово-Кировск-Ломоносов. Но эта трасса находится в 50 километрах от Петербурга, поэтому было принято решение разработать проект второй кольцевой автодороги между нынешней кольцевой и этим маршрутом. Обоснованием проекта займется научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры. Москва. Городская дума зарегистрировала инициативную группу, которая займется сбором подписей за досрочное закрытие казино. В ее составе 54 человека. Для внесения законопроекта о запрете азартных игр на территории Москвы инициативной группе предстоит собрать 50 тысяч подписей. Если они будут собраны, то все казино в столице могут закрыться уже с 1 января 2008 года. Петербург. 2 июня на стадионе Петровский сборные России и Андорры должны сразиться за право попасть на чемпионат Европы. Между тем, поле Петровского находится в плачевном состоянии. Летом прошлого года на Петровском были проведены грандиозные работы по замене дренажной системы и газона, на что было потрачено 1,5 миллиона евро. Новый ковер привезли из Словении, а укладывали газон сотрудники голландской фирмы. Но сейчас трава растет плохо. Из-за большого количества петель искусственных ниток, которыми прошивали газон, поле напоминает мальчик. Директор стадиона Петровский Николай Скляренко не исключает, что может встать вопрос о замене покрытия.
Может. Я же говорю, что все будет решать комиссия, которую мы ожидаем в конце мая.
В ближайшие дни в Петербург должны приехать специалисты из Голландии, которые и оценят, что же повлияло на состояние поля стадиона. Спешка при укладке или же капризы климата. Москва. В музее-заповеднике Коломенское с 31 мая по 3 июня пройдет 5-й всемирный фестиваль чая и кофе. В Коломенском появятся специальные национальные павильоны Индии, Китая, Африки и Латинской Америки, где посетители смогут увидеть экзотические чайные и кофейные церемонии, продегустировать различные виды и сорта чая и кофе. Гости фестиваля станут зрителями непрерывного театрализованного представления, в котором будут задействованы сотни российских и зарубежных артистов. Петербург. Суд Василеостровского района признал незаконным завышение платы за общежитие Государственного университета. Судебное разбирательство было инициировано прокуратурой в связи с обращением депутата Госдумы, члена партии «Яблоко» Сергея Попова, к которому поступали многочисленные обращения студентов о несоблюдении их прав. В соответствии с федеральным законом, плата за проживание в общежитии для обучающихся в государственных вузах не может превышать 5% размера стипендии, то есть применительно к студентам Петербургского университета размер платы за общежитие не может превышать 30 рублей в месяц. Однако своим приказом ректор университета Людмила Вербицкая установила обязательный ежемесячный размер платы в зависимости от занимаемого жилого помещения 180, 240 или 270 рублей. Этот приказ и был признан судом незаконным. Новости Москвы и Петербурга. 31 мая. Татьяна Волович.
Депутаты Московской городской думы предлагают запретить размещать рекламу на памятниках архитектуры и истории. По их мнению, рекламные щиты и растяжки не просто искажают облик памятников, но и угрожают их сохранности. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
В Москве более 4000 объектов культурного наследия. На многих из них размещены рекламные щиты и растяжки. Причем, как показали результаты специальной проверки, не всегда законно. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович считает, что необходимо вносить ряд поправок в постановление, регламентирующее порядок размещения рекламы на улицах Москвы, и защитить от рекламы памятники истории и архитектуры.
Тема эта не новая. Когда мы еще готовили несколько лет назад закон об охране памятников, который, кстати говоря, по мнению многих европейских экспертов, вполне цивилизованный. В том числе там была вот мною внесена поправка, которая существует, о том, чтобы не размещать рекламу, загораживающую, так сказать, да, вид на памятник архитектуры. Надо сказать, что, с одной стороны, мы не получили точной реализации этой поправки, потому что, ну, не всегда понятно, что такое загораживает, что такое не загораживает. И более прямая норма, где просто сказано, что на самом памятнике нельзя рекламу размещать, мне кажется, вполне разумный. Знаменитый Пашков дом, на котором все время его реставрации висело огромный там автомобиль или ботинок, по-моему, там еще висел какой-то. В то время как есть международная практика, и вполне корректная, интеллигентная, когда реставрируется памятник архитектуры, и в это время действительно на том, чем он завешивается, даются как раз изображения самого памятника, чтобы, так сказать, панорама все-таки сохранялась. Я привел такой пример с Пашковым домом, поскольку он очень заметный, но вообще, конечно, на крупных, известных памятниках архитектуры чаще всего рекламы нет и сегодня. Поэтому мы не говорим там о больших ансамблях, Манеж, Кремль или что-то еще. Но в Москве тысячи памятников архитектуры. И мне кажется, для того, чтобы вообще москвичи и гости столицы хотя бы узнали о том, что их тысячи, надо их освободить от рекламных щитов, с тем, чтобы все-таки мы увидели, то какая замечательная застройка, и московский ампир, и московский модерн, и московский конструктивизм. Это действительно потрясающе.
Представители рекламного рынка с воодушевлением воспримут вот этот закон?
Люди рекламного рынка, конечно, воспримут этот закон без воодушевления. Я как раз сейчас разговариваю с вами из машины, я вот проезжаю и вижу как раз тот самый Пашков дом, и на нем очередной автомобиль нарисован. И вижу библиотеку нашу национальную, на которой гламурный журнал себя рекламирует. Мне кажется, ну, это неловко. В этом бизнесе есть достаточная прибыль и без памяти архитектуры.
Президент клуба арт-директоров России, глава рекламного агентства Маккен Эриксон Александр Алексеев с депутатом Бунимовичем согласен. Исторический центр Москвы вполне может обойтись без рекламных щитов. Но он предлагает депутатам продумать все нюансы и сделать исключение для социальной рекламы.
А как нам обойтись ситуацией, если, ну, представим себе дом Пашкова, наша библиотека Ленина, историческое здание, занавешено строительной сеткой, на которой размещена реклама, где сказано: дорогие друзья, если вы рубль от вашей зарплаты перечислите в такой-то фонд, то здание библиотеки Ленина будет установлено там в среднем на 3 месяца раньше. Это же реклама, реклама. Может ли она размещаться на историческом здании? Я считаю, обязательно должна, потому что тогда люди будут напрямую видеть прок от этой рекламы. Вообще реклама, к сожалению, пока воспринимается как бранное слово, потому что она выглядит как раздражающая, бесполезная и некрасивая.
Как вы считаете, рекламные щиты и растяжки, они в принципе уродуют облик современного города или украшают его?
В зависимости от того, о каком городе мы говорим. Если мы говорим об уродливейшем городе X, который, к сожалению, большинство на карте нашей страны украшают. Ну, опять же, в зависимости от того, какой это рекламный щит, потому что рекламные щиты тоже бывают красивые и эстетически выполненные, несущие какую-то функцию, бездарные и безобразные. В Москве существует полно отвратительных районов, которые мне даже показываться неприятно. И там, если это, например, такая реклама, как нынешняя рекламная кампания Adidas, я считаю, будет украшать. У нее есть социальная функция в этой рекламе, между прочим. Она о том, что ты можешь перебороть сложности, о том, что ты можешь превзойти среду, в которую ты влип. И если это какая-то ужасная капотня, где сплошные бетонные заборы, я считаю, эта реклама там будет нести прекрасную функцию, социально-воспитательную. Про исторический центр здесь бы я вообще рекламу поприбрал. По той простой причине, что одно спорит с другим, и совершенно непонятно, что мы этим хотим сказать. Я только сказал одну простую вещь, что во всех законах находится некий казус. Потому что, опять же, я хочу сказать, представим, что я некий социально ответственный фонд, который считает, что моя задача, как, кстати, строение храма Христа Спасителя, извините за этот пример, может быть, не самый адекватный. Я считаю, что мой фонд вкладывает деньги горожан в реставрацию архитектурных памятников. Вот я организовал этот фонд. Я хочу привлечь горожан социально ответственных к реконструкции. Где я буду на эту тему размещать рекламу? Я считаю, что первое место будет это самое разрушенное здание. С точки зрения помощи этим же самым архитектурным памятникам, это гениальная и очень точная идея.
Говорил глава рекламного агентства Маккен Эриксон Александр Алексеев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах.
Театры. В Москве продолжается 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. Сегодня на сцене Театра Моссовета будет показан спектакль Тбилисского театра имени Шата Руставелли. Пьесу Ираклия Самсонадзе «Сладковато-печальный запах ванили» поставили Роберт Стуруа и Андро Янукидзе. А в театре на Таганке этим вечером спектакль «Суфле». Это свободная фантазия на темы Беккета, Джойса, Ницше и Кафки. Автор инсценировки и режиссер Юрий Любимов. В главных ролях Феликс Антипов, Владимир Черняев и Елизавета Левашова. Концерты. В Большом зале консерватории концерт «Звезды 21 века» с участием Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, дирижер Владимир Семкин. В концертном зале имени Чайковского произведение самого Петра Ильича исполнит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер Теодор Курентис, солистка Елена Ревич, скрипка. В программе также сочинения Леонида Десятникова и Беллы Бартока. Выставки. Выставка вдовы лидера Битлз Джона Леннона Йоко Оно под названием «Одиссея таракана» откроется сегодня в ЦУМе. «Одиссея таракана» — это инсталляция, состоящая из гротескных объектов в обрамлении фотоизображений жизни современного мегаполиса. Экспонатами выставки станут цветные городские фотографии размером с рекламные щиты. Рядом можно будет увидеть гигантские предметы, например, 6-футовую урну для мусора, заполненную обломками гипсовых тел. Выставка Йоко Оно пройдет в рамках программы «Специальные гости» второй Московской биеннале современного искусства. Сразу на нескольких московских площадках открылись выставки в рамках ежегодного архитектурного фестиваля «Арх-Москва», рассказывает Елена Фанайлова.
На 12-ю ярмарку «Арх-Москва» приезжает рекордное количество звезд современной западной архитектуры, и они будут выступать с мастер-классами на самых разных площадках, например, на заводе «Красный Октябрь» или на «Арт-Стрелке». Это бывшие промзоны, пространства которых переоборудованы под культурные центры, галереи и мастерские. Главная тема 12-й выставки «Арх-Москва» – городская среда. И молодые российские архитекторы под руководством старших западных товарищей придумают новые городские ландшафты и парковую архитектуру, городское освещение и тротуары. Вот что говорит главный редактор журнала «Проект Россия» Барт Голдхорн, куратор выставки. В самых дорогих районах Москвы улицы выглядят не лучше, чем в самых маргинальных. Битый асфальт, дворы с контейнерами, доверху заполненными мусором, беспорядочно запаркованные автомобили, чахлая зелень, с трудом выживающая в каменных джунглях. Архитектура здесь касается только самих зданий и ближайшего окружения. Как правило, разные постройки никак не связаны друг с другом, несмотря на то, что все они являются частью одного генплана, получается только какофония на фоне городского шума. И в этом году «Арх-Москва» фокусируется не на архитектурном объекте, а на его неудачливом спутнике, городском пространстве. Конец цитаты. А не специалисту на выставку «Арх-Москва» стоит идти, чтобы бесплатно посоветоваться об интерьерах и перепланировке квартиры, а заодно посмотреть программу фильмов «Музея кино» о пяти городах мира: Москва, Париж, Лондон, Токио, Гамбург.
Это была рубрика «Афиши», редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня слушайте в нем эксклюзивное интервью для «Радио Свобода» президента Эстонии Ильвеса. Это будет через несколько минут, а я с вами прощаюсь до 12 часов дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».